На самом деле, я вот думаю, не сделать ли нам сейчас такую штуку, вот называется не попробовать ли собрать вот такую сетку, что ли, персонажей, да?
Не у всех пока есть.
У меня есть.
Есть, да?
Целых два минимум.
А на самом деле, просто посмотрим, что из этого сейчас...
Кто из них более ваш?
Сейчас. Они в паре просто. Петр Иванович Багратион и Екатерина Павловна, княжна, великая княжна, сестра Александра Первого. Это вообще феноменальная пара, из нее там очень много всего вырисовывается. И у Толстого, кстати, однозначно есть это. Собирательные персонажи собирают и их истории. То есть один из прообразов Болконского.
А кто из них ваш?
А я их в паре вижу, которые встретились через века. Мне только вот сейчас у меня возникла такая мысль, моя любимая на тему там индийского перевоплощения. А была эта тема хотя бы в связи с тем, что в Индию собирался поход?
Ага.
А была ли эта тема вообще индийских каких-то штук?
Романтизм.
Перевоплощений. Тема перевоплощения.
Наполеон в это верил.
Я скажу одну вещь. Да. Дело в том, что тема перевоплощения, она не только индийская. То есть у нас, в принципе, есть европейская традиция, да, которая тоже говорит о переселении душ. Пифагореизм и большой кусок в античной философии. И она абсолютно независима от индийской. То есть если это не пришло оттуда, то это вполне могло прийти из каких-то пифагорейско-платоновских идей.
Если на более простом уровне, то через романтическую литературу.
Ну да.
То есть да, разумеется, но...
Опять же, какая-то немецкая мистика и все.
Да.
Ну, собственно, ранее
мне так приходит в голову.
Более ранние романтики.
То есть как так получилось, что там мистика шла и на Валес.
А потом уже Адоевский под этим временем.
Да.
И Жуковский нас уже переводит, по-моему.
Да. Жуковский уже начинает вполне себе. У него уже есть, да.
Я пытаюсь вспомнить, вот в это время переведенные баллады, есть ли там идея...
Нет, переселения нет, я имею в виду просто...
На литературе. Там же есть еще какое-то другое слово. Помнишь Шопенгауэровское, кажется?
Нет, вот слово не помню.
Я тоже не помню, я пыталась его выучить и забыла. Идея смежная с переселением душ, нечто вроде... Вот.
Да, все, я поняла, о чем ты говоришь, я тоже не помню.
А понимаешь явление, да?
Да, поняла.
Нет, явление. Нет, что-то вроде переселения воли. Нет, я сейчас, наверное, не смогу точно объяснить, потому что она, по-моему, очень близко переходила буквально к этому психозу. Но в любом случае, да, эта тема обсуждалась.
Ну, собственно, это же и в поэзии есть вот этот разговор душ, в том числе. То есть это есть.
Смотри.
Я почему-то этого не помню в поэзии нашей романтической. Что-то заклинило. Не помню я этого.
Смотрите,
о переселении душ.
Надо подумать, может быть, о переселении душ. Там скорее идея души, которая каким-то образом на земле воплощается. Краткое время, скажем так, пребывает и уходит.
Но у нас есть вот многочисленные эти сказки о там, возвращении мертвого жениха, да, но это не переселение душ,
это
конечно, ни разу.
Да. Это интересно. А что это за сказки
вращения? Светлана, Людмила, Светлана, собственно говоря, весь этот блок Жуковский. То есть вот все эти три Леноры, которые Жуковский перевел тремя разными способами. Помните, да, Ленора?
Нет. Почему-то.
Я расскажу просто.
Да.
Легенда, ну, собственно говоря, исходная была как раз немецкого романтика Бюргера. Бюргера, да?
Да, Бюргер.
Девушка молится, чтобы жених вернулся. Молится, требуя этого непременно. Жених в это время уже мертв. Но ее молитва настолько сильна, что он возвращается к ней. И уносит ее на кладбище. Балладу переводили Жуковский и Катенин, кажется, на пари.
Да.
У Катенина Ольга.
Да.
У Жуковского Людмила, Светлана и, собственно, Ленора.
Три
раза.
Да.
И Людмила и Светлана – это своего рода пересказы. Это бродячий сюжет. Помните, кстати, у Пушкина в «Евгении Онегине», о музе. Как часто по горам Кавказа она Леноры при луне со мной скакала на коне.
Да, это оттуда?
Это отсылка на вот этот очень известный балладный сюжет. И это вообще интересно, что у него муза как живая Ленора с поэтом мертвым женихом.
Это
мысль, разумеется, не моя, это не
помещение. Они там тоже на коне скакали?
Да, он ее берет, увозит.
Сажает на коня?
Да.
Но это неизменный элемент, по-моему, в этой балладе.
Да. Но у Светланы санки. Ой.
А он же там, слушай, Светлана же очень русифицирована, да? То есть эти вот гадания.
Ну, возможно, да, видимо, я...
Да, действительно, Санки.
Да, и Светлане...
Ну, и потом Светлане это вообще все сон, так что...
Светлане это единственное, где он делает рамку.
Угу.
То есть все, это был страшный сон, а вот...
Он мотивировку вводит, да. Он мотивирует прием, он мотивирует...
То есть это был просто страшный сон, а вот ты проснулась, и вот пришел настоящий живой жених, и вот как открывайся Божий храм, вы летите к небесам, верные обеты, и все прекрасно.
Ну да.
Но да, это не совсем это мусихоз, конечно. Это именно явление умертвого жениха.
Да, это вот...
Странно, я сейчас, пожалуй, именно приму переселение душ. Вот точно знаю, что она там есть, не помню в литературе.
Вот у Адоевского есть небольшая повесть, там про какую-то женщину, которая вспоминала про какое-то злодейство, которое вот 300 лет назад произошло.
Вообще у Адоевского в этом смысле может быть очень много интересного.
Причем он об этом рассказывает как о реально произошедшем феномене, который вот как бы известен.
Тут может быть другой аспект, который тоже мог быть в момент, что можно помнить о том, что будут, собственно говоря, то, о чем мы здесь, то, чем мы здесь занимаемся.
Вот на это очень много, то есть я просто помню несколько новелл, но это брюсовские новеллы, соответственно, уже век спустя.
Я сейчас поняла, что хочу перечислять очень много, потому что я сейчас немножко...
Да.
Это меня проспектировала тема с этим немецким романтизмом, Фёдорова с его возвращением в действительность и с его трансцендентом, который должен стать имманентным. Ведь мёртвый жених – это трансцендентное, которое становится имманентным. Просто оно так становится, что все накрывается медным тазом. Ну просто...
Ну как мог, так и прискакал.
То есть это в декорациях все вот этого театра, вот этого страшного гротеска, ну такого.
Ну да, естественно.
А Фёдор говорит, что должно все происходить в светлых декорациях. То есть и вообще не в декорациях. То есть и вообще и не во сне, и вообще никому не дает. Ну, то есть это интересно, да? То есть, а он же читал же все это самое.
Тоже
не так же.
Это настолько читаемо. Так.
Вот. Ну что, попробуем собрать сеточку?
Что из этого а можно, чтобы был такой кентаврический персонаж, как у Иры?
Не кентаврический. Ну, это просто реальная пара.
Да, но у нас их по одному человеку.
Ну, почему нельзя исключение сделать?
Знаете, это... Сейчас соображу, можно или нет. Потому что, собственно говоря, условно говоря, за кого из них вы будете говорить вот так?
Потому что за обоих.
Она будет понятна, у кого именно.
Диалоги. Это диалоги, которые происходили из-за того, что люди полюбили друг друга. А Александр I боялся, что повторится сценарий, что повторится сценарий, когда русское войско, а Багратион был максимально авторитетен, за его слабости Александра и
можно
задать
один вопрос?
Да, пошли слухи, что вообще-то он не один в семействе, что есть умная девушка, а самая умная девушка в семействе была именно Екатерина Павловна. И вот вдруг они начали встречаться. И что это они там разговаривают? И когда Багратион погиб на поле, то есть его, кто там, я не помню, ординарец, адъютант, в общем, кто там он ему был, человек, у него сразу попросили вот эти записки. А он эти записки сказал, что Багратион сжег. А на самом деле, рассказывая об этом, он сказал, да, там были какие-то детские там глупости.
Ага, все вспомнила
история. Детские игрушки.
Ага. Вопрос такой.
Он этим самым стал точно прототипом князя Болконского, да еще там была безумно смешная ситуация, когда...
Вот я, собственно говоря, о том, что сейчас происходит, хотела потом сказать.
Да, там была очень смешная ситуация, когда они общались, то есть они переписывались с Багратионом, это юная девушка и 35-летний генерал, женатый на ужасной женщине, которая за рубежом там крутила бог знает что. Вот. При этом он берег ее имя, потому что это уже было частью его имени. Вот. Она тоже, кстати, была Екатерина Павловна, только такая авантюристка феноменальная. Вот, но а он был влюблен в это, в общем, чистое и мудрое дитя, которое реально было не только царских кровей, но и царской мудрости. Это Екатерина Павловна, которая сестра. Вот, и они уже могли как бы свою встречу с такой разницей, с такой невозможностью соединиться, потому что они еще и чувствовали, что на них со всех сторон слежка происходит. Вот, они еще и как бы могли ассоциировать, что они, ну, как люди, когда встречаются, у них ощущение, что они всегда были знакомы, да, вот они могли себя ассоциировать, он там с Шатару Ставели, Айос Тамар, видеть, как она Тамар и так далее. Вот такие вещи могли происходить между ними.
Вот, спасибо. Вот, Валя, именно поэтому, собственно говоря, то, что я хочу сейчас сказать, это будет очень важно. Я очень прошу это услышать и понять правильно. Валя очень поторопилась сейчас. У нас у всех, кроме Евгении, сейчас есть свои внутренние персонажи, те, которые нам очень дороги. У кого-то это реально, у кого-то это вымышленный, но уже такой, с которым невозможно расстаться. Ты не готова признать его вымышленным даже.
Не, не готова признать его вымышленным.
Вот. Хорошо, да? Ничего, что я так говорю? Это очень наш внутренний персонаж. У нас, нам очень дорог. Валя, как бы сказать-то, то есть так или иначе мы с ним уже живем какое-то время внутри себя.
Я недолго, но под впечатлением.
Да. То есть в любом случае он для вас очень много значит. Вы
разыгрывается во мне.
Вы их диалоги.
Это просто буквально неделю назад это начало раскручиваться. Передачу просто я увидела про Екатерину Павловну Штутгарт. Что она натворила?
То есть у вас,
и вообще, какая у нее жизнь
то
была?
Есть у вас это сейчас еще и
работает еще, да.
Свежее. И вы свежее. Диалоги как бы слышите внутри себя.
Ну, начинаю.
То есть вы внутри себя. Да. Это, я думаю, мы можем об этом свободно говорить, да? Я просто прошу разрешения.
Да тут все.
Нет, это прекрасно, да? Мы просто что ты сейчас хочешь сделать? Просто пойми, пожалуйста, да? Вот наш этот бесконечный, ну почему бесконечный? Очень важный, очень сильный для нас внутренний диалог с нашим персонажем. Ты сейчас хочешь вывести на поверхность и, как бы сказать, это тяжело, потому что я правильно говорю, да? Простите, если я сейчас что-то говорю очень резкое, да?
Давайте, я понимаю.
Это тяжело, но в определенном смысле это необходимо, это, на мой взгляд, как сказать мягко, один из критериев того, если мы можем вывести это на поверхность, если мы можем, условно говоря, увидеть в другом тоже, послушать другого персонажа, а не только себя и своего персонажа, это же значит, что это настоящий персонаж.
То есть сейчас поговори.
Я очень путанно говорю, действительно, детки, потому что я вспомнила одну смешную детскую песенку из мультика об этом. Не помните такой? Нет, воспроизводить не буду. Идет утенок, от которого на стене отражается тень. Детская песенка такая. Знаете, да, это мультик?
Не помню.
Вот, и он, стало быть, поет. Тень моя всегда при мне, где-то сбоку, в стороне, тень со мной повсюду, с ней одной дружить я буду, тень не спорит, не ворчит, что не скажет, промолчит, если с тенью дружен, то никто другой не нужен. Ну, поскольку мультик детский нравоучительный, если я правильно понимаю, там как раз по сюжету оказывается, что тень его не может, видимо, в какой-то ситуации спасти, его спасают реальные люди, да? Но вот сейчас, мне кажется, просто пойми, что ты так говоришь, давайте сделаем сетку персонажей. Мы сейчас делаем то, что наш персонаж перестает быть нашей тенью.
А, я поняла.
Вот. Которая всегда при мне, где-то сбоку в стороне, который нас слушает, понимает, одобряет, говорит, какой ты умный и прекрасный. Понимаешь, да, о чем я? Вот. То есть, если мы сейчас это делаем, все-таки пытаемся персонажей друг друга подружить, просто имейте в виду, что мы делаем очень важную и значимую вещь, не надо ее вот так вот прятать. Ну давайте еще что-нибудь на листочке напишем, нет.
Так нет, вроде речи об этом не было.
То есть ты восприняла то, что мы хотим нарисовать не в табеле о рангах сейчас?
Нет, просто что давайте помнить, что это задача в том числе и нам услышать друг друга. Помните, да, у апостола Иакова, кажется, или Иоанна? Ну, если ты говоришь, что любишь Бога, а брата своего ненавидишь, то
Иоанн.
Иоанн, да? Угу. Вот, если мы... Вот мы сейчас все живые, настоящие.
Ну да.
Из плоти и крови, да?
Аллилуйя.
Что?
Аллилуйя, говорю. Да. Я рада, но пока что я жива.
Это очень здорово. Вот мы, вот наши персонажи, которые все-таки в определенном смысле проекции внутри нас. Друг друга нам легче слышать. Мы вслух говорим.
Да.
Вот. Все, мой нравоучительный монолог, я думаю, на этом
они
закончен.
Они заговорят, я думаю, тоже.
Ну, что?
Они заговорят.
Нет, я говорю, что это очень важный момент, научиться слышать не только себя внутри, персонаж внутри себя, но и персонажей снаружи и другого. Все, я думаю, на этом мой абсолютно нравоучительный монолог закончен.
Нет, это был не нравоучительный монолог.
Я понимаю.
Это была некоторая та самая декларация о доверии. Ну,
да.
Ну, да.
О доверии и внимании.
Да.
Потому что если мы не внимательны, собственно говоря, если мы не внимательны к тем, кто реально рядом за столом, то...
Я сейчас немножко стала выпадать из 812 года, если честно тебе скажу, как бы вот 812 год вот есть,
да.
Иван Аркадьевич вот есть, да?
Да.
Иван Аркадьевич как бы больше даже здесь, чем в 812 году. Знаешь, 812 год воспринимается как такая декорация к опере «Дон Жуан» сейчас, вот того, что ты сказала. Ты выходишь такой на сцену Большого театра, потом говоришь, а Иван Аркадьевич, пошли отсюда, да? То есть, ну вот, вот примерно так. То есть, понимаешь, мы говорим одновременно о двух материях, мы говорим о возвращении прошлого, а значит мы его из прошлого вынимаем, потому что прошлое, позже рано, остались люди. И эти люди получают. А где они? Вот этот 12-й год, он у меня начинает вылетать из-под ног, просто я не хочу сказать.
Такой вопрос, а где они пока не затронулись?
Да, я понимаю. Нет, я хочу сказать о своих ощущениях после того, что ты сказала. Ну, потому что...
Ну да, я прошу прощения, наверное, если...
Нет, это правильно. Ну, Каня, если ты не будешь говорить, мы просто все разойдемся.
Надеюсь, что нет.
Давай, во всяком случае, продолжим разговаривать с тенями в голове.
А давайте теперь попробуем сделать то, что Валя предлагала.
Мне кажется, что тень в этом маленьком тексте, который вы приводили, это был какой-то странный синоним гордыни, поэтому потом оказалось, что со всеми подружился.
Ну, это понятно, но для него-то в этот момент это был такой же, как он. Тот, кто его понимал, тот, в котором отражались его лучшие какие-то чувства. Вот он с ним играет, вот он с ним беседует. Я имею в виду, что это же понятно, да?
Есть просто разный пласт, пласт нравоучительности. Вот тот, который был вложен в этот мультик специально, да?
Ну, да.
И что-то еще, что там можно увидеть.
Но это не совсем нравоучительность. Да. Это разве что в очень 18-вечном смысле.
Да, наверное.
Да. Я прошу прощения.
А что то имеется в виду под словом «схема», что мы хотели сделать?
Как наши персонажи, если они вместе, как бы они могли быть друг с другом связаны?
Как они могли быть связаны?
Да.
Тогда нужно вообще удивить нам, потому что есть некоторые, которые московские, то есть Питер, а есть некоторые, которые я
приезжал. Да.
Они сидят в Москве.
Но попробуем, видимо, их как-то привести вместе. Давайте пока не думать, где это. Давайте предположим, что в каком-то фантастическом салоне они могут быть. Давай тогда ты говори, твое предположение.
Да. Оно сейчас в тему?
Да.
Потому что, собственно говоря, да, вот ну, тот слой, про который мы говорим, это как бы слой довольно ограниченный, да, на самом деле. То есть если мы посмотрим, там, не знаю, потому что Грибоедова, на самом деле, потому что Толстого, ну, я их привожу пример, потому что мы от них все равно не уйдем, да? А, как сказать, дворяне в общем друг друга знают. Ну, особенно если, например, там люди там, из одного города, да, я не имею в виду там даже маленький провинциальный город, но, в общем, город довольно большой, типа Москвы и Питера. Дворян не настолько много, чтобы люди друг друга не знали вообще.
Мы с вами не знаем, насколько их немного. Я думаю, что их достаточно.
Но при этом, как сказать...
Все равно, кто-то с кем-то служил, кто-то с кем-то соседи по имению, кто-то с кем-то там я не знаю, разницы.
В любом случае, если они не знают, то они не знают тех, кто знает. Да, знают, да. Тех, кто знает тех, кто знает. То есть это так или иначе выстраивается схема. Это, кстати, очень...
быть неизвестным.
Да, это, кстати, очень не видно сейчас по генеалогиям. Насколько просто через два буквально звена пройти от новгородского дворянина Рыкачева до Лермонтовых, например.
Потому что, в общем, эта сеть, правда, довольно широкая.
Ломоносов-Драевских.
Да.
Это Ломоносов-Драевских.
Ломоносов-Драевских.
Да. Потому что эта сеть, правда, довольно широкая. То есть это и связи, ну, там, семейные, родственные, причем родственные, скажем так, шире, чем вот, ну, может быть, мы себе можем представить, да, потому что это не только там родные двоюродные, да, но это там троюродные, четвероюродные, там, братья, сватья, да, там родственники вот не по крови, да, вот там через браки с кем-то, да, крестные, крестники, так далее, так далее. То есть семейная сеть уже сама по себе довольно широкая.
Можно я скажу? Да. Просто вот это на самом деле важный момент, потому что там нет вот этой вот какой-то потерянности, то есть поколение назад, два поколения назад, и все, и дальше тьма, как вот у нас сейчас по-разному.
Да.
Вот. Это все очень прозрачно, это все очень чисто видно и восстанавливаемо, это все в головах. Ну, то есть, в общем.
И это восстанавливаемое в том числе, ну, как бы, по документам, да?
То есть, нет, я имею в виду, что это, даже это два есть, человека, это, встретившись, это они могут, не обращаясь к никаким архивам, примерно понять, кто они друг друга. Вот я что хочу.
В общем, да. Опять же, да, вот эта сеть там дружеская, приятельская, да, то есть люди могут быть не быть близкими друзьями, но они могут посещать одни салоны, да, быть там вместе там в театре, да, в одном сезоне, там, знать друг друга через кого-то, да, это тоже очень широкая связь. А, связь служебная. Да, это сослуживцы, начальники, подчиненные, да, там однополчане, бывшие там сослуживцы, да, собственно, вот как Чацкий Егорич, например.
А училище там, где они учились?
Да, вместе учились когда-то, да. Ну, собственно, вот, господи, пушкинская вот эта лицейская лирика, да, 13 октября. Да, то есть, в общем-то, вот.
Но это же у всех было, не только у Пушкина.
Естественно, да. То есть вот ну, это тоже вот этот уровень горизонтальных связей, да. А, еще отдельные вот связи, но, конечно, это протекционные, да, кто-то за кого-то похлопотал, кто-то кому-то там помог по службе, кто-то там кого-то к себе там взял секретарем, да, адъютантом и так далее, и так далее. Это тоже вот, то есть, на самом деле, это получается вот такая вот паутинка довольно многослойная. То есть человек, который вообще, ну, скажем, там, дворянин, ну, скажем, там, из московского, там, например, общества, да, или из петербургского, который вообще в эту сеть не входит никак, то есть это должно быть что-то очень странное.
Собственно говоря, по тому же Евгению Онегину, только за то, что Евгений не ездит к соседям, то есть не выполняет вот это...
Светского общения.
То есть не, как сказать, не участвует в этой социальной сети. Уже за это решается, что он опаснейший чудак.
Да.
Потому что нет, так не делает.
Ну, собственно, у Грибоедова, да, посмотрите, когда Чацкий приезжает в Москву, он сразу попадает вот в этот круг связей, да. Значит, это дом Фамусова, где он рос, да. Это там старуха Хлёстова, которая его там помнит маленьким, да. Там. Это Горич, с которым он вместе служил. Да, это, собственно, жена Горича, которую он знал, когда она еще не была замужем, да. И так далее, и так далее. То есть вот это сразу вот связи на многих уровнях. И, собственно говоря, господи, там же есть этот фамусовский, да, монолог, когда он объясняет. Сейчас я даже найду на самом деле.
Вот тот.
Да-да-да, я ищу, просто на меня сложно. Ага.
Пока вы ищете два слова. Ага. Кто-нибудь читал материал Казаровецкого по Альфреду Баркову об Онегине Пушкинском?
В связи с этим... это сейчас.
Нет, просто вы выводите какие-то вещи, которые там уже совершенно не актуальны становятся. Вы выводите.
Например.
Дело в том, что там как бы пародия, это пушкинская пародия на Катенина. И он это раскрывает. То есть то, на чем останавливались самые глубокие исследователи Пушкина и не могли понять. Вот, вот они останавливались на этом, а человек увидел, как бы, в чем штука. И
можно подумать, Евгений Онегин один контекст.
Это другое дело, как мы можем воспринимать. Но на самом деле, чем это было, как это воспринимал Пушкин и пытался объяснить тем, кто не понял из его ближайших литературных друзей и соратников, что это пародия.
Хорошо, Хорошо, я думаю, вы правы. Расскажите, пожалуйста, как нам тогда
сейчас обучить. Просто вот учитывайте, что из этой вещи лучше не выводить ничего.
А пока вы не ознакомитесь. А с Грибоедовым скажите, можно?
С Грибоедовым можно, потому что это модель.
Или просто
это модель. Просто еще это
никто,
модель.
Никто не сказал, что
спасибо.
Это сатирическая минипея, то есть там очень много искажений в мифологизации пушкинских в Евгении Онегине. Это не то, что мы думаем.
Просто это же, уж говорит, что Грибоедов не пародия. Это было бы очень странно.
Он не пародия, он сатира. То есть он создает модель общества.
Тем не менее, если бы эта модель была неузнаваема, она бы не сработала. Ни пародия, ни сатира, никак иначе. И ни одно, наверное, современное исследование не может быть истинной в последней инстанции, потому что пройдет 20 лет, и появится еще одно более современное исследование, которое наконец-то раскроет все тайны того или другого литературного произведения. Вот. И поэтому, мне кажется, имеет смысл обращаться к первоисточнику, да, и помнить о том, что да, там есть, существуют различные контексты, различные варианты прочтения, в том числе и вполне прямой, когда это... Некоторая картина отражения современного автора общества. Для чего мы, собственно, сейчас ее используем. Угу.
Так, сейчас что собственно, я хотела?
Ну, к Фамусу.
А, так, собственно, Фамус, да. Так, я прочитаю тогда, наверное, этот фрагмент. Да, вот, собственно,
да.
То, что
да,
говорит.
Да, в общем-то.
Ага, ну, я напомню.
Лишний
да,
раз прочитать, быстрее.
Да. Собственно говоря, что говорит Фамус.
Да?
Кстати говоря, вот... Наверное, вот с этого куска, собственно, Фамусов встречает Скалозуба и ему говорит, да? «Ах, батюшка, сказать, чтобы не забыть, позвольте нам своими счесться, хоть дальними, наследство не делить. Не знали вы, а я подавно. Спасибо научил двоюродный ваш брат». Как он того, Настасья Николаевна. Вот, кстати, да, сразу восстановление вот это пошло, что, кстати, что отвечает Скалозуб, да? «Не знаю, что виноват, мы с ней вместе не служили». А Фамусов. «Сергей Сергеевич, это вы». «Нет, я перед роднёй, где встретиться ползком, сыщу ее на дне морском. При мне служащие чужие очень редкие, все больше сестрины, свояченицы, детки. Один молчали мне не свой, и то за тем, что деловой. Как станешь представлять крестишку ли к местечку, ну как не породить одному человечку? Однако братец мне, ваш друг, и говорил, что вами выгод ему по службе получил». Ну и так далее, там уже... На самом деле вот этот кусок, да, понятно, что... Ну, Фамусов – это определенное такое сгущение, конечно, да, но вот это действительно установление связи, установление, кто кому родня, причем там вот, видимо, довольно давнее, да, дальнее, прошу прощения, да, как вообще складывается вот эта система горизонтальных связей.
Я поняла. Я поняла. Можно свой первый листочек? Я поняла, что мы говорили, что мы должны знать для того, что... И не ответили на очень важный вопрос. Откуда конкретно, причем конкретно, откуда точно мы эту информацию берем? Из каких источников?
Причем, что этот вопрос у нас возникал, на самом деле, просто мы не ответили.
Да.
Мы говорили про мемуары, письма.
Мемуары. Мемуары. Откуда мы берем мемуары? Ну, вот просто варианты самые простые. С книжной полки.
Из интернета.
С книжной полки, из интернета, иногда из каких-то архивов, да? Письма.
Ну, это архив скорее, да. Ну, либо архивы. Опубликованные
или
какие-то
опубликованные,
журналы,
что
да,
непременно.
Что тоже был уже из архивов, да? То есть
да.
Просто уже обработано.
Еще, вот тут, например, было про систему образования. Откуда мы это берем? Мы хотим узнать...
Википедии самое общее.
Ну, понятно, что это несерьезно. Мы можем статью в Википедии, можем сами написать. Если бы мы хотели узнать о системе образования в России рубежа 18-19
века... Я боюсь, что это надо собирать. То есть, наверняка...
Все-таки, что?
Ну, сначала фигуры, которые возглавляли. Затем, как бы, их материалы, которые есть в архивах. Там какой-нибудь Шишков еще.
Ну, может, что-то по этому поводу уже написано, издано?
Написано,
да?
Конечно.
Ну, кстати, те
это
же...
Это очень серьезная была тема в России всегда.
Ну, кстати, те же письма
и мемуары. Конкретику, да?
Да. Воспоминания о том, как кто-то учился.
Кстати, да.
Да.
Лицей, опять же. Шишков, опять же. Ломоносов, опять же.
Я
и его ученики.
Ну, снисходительно к Википедии.
Ну,
если
нет, нет, я не снисходительно, я просто вопрос об уровне. быт семейной связи. Конкретно все-таки.
Мемуары.
Мемуары, еще.
А вот «Быт», я боюсь, это, к сожалению, это литературное произведение прежде всего.
В том числе.
Литературное произведение. Потому что... Уже существующие исследования, многочисленные, кстати.
Ну, многочисленные, да, я понимаю, но...
Музеи со своими конкретными архивами, особенно музеи бытовые, краеведческие.
Кстати, краеведческие музеи.
Имение, кстати, имение вот с рассказом о быте помещиков того
кстати,
времени.
Кстати, прекрасно существует. Да, абсолютно да, прекрасно существует.
Там хорошие разработки, музея, уже накопленные из архивов.
Потому что вот здесь у нас явно мемуаров должен быть какой-то критерий, да, потому что, кстати, когда мы берем те же художественные произведения, здесь мы все-таки держим еще в голове авторскую цель, да. Потому что одно дело, если мы берем... Ну, я можно перейду чуть более позднего времени, да? Одно дело, когда мы берем, скажем, Тургенева, да, вот с поэзией «Дворянских гнезд», да? Другое дело, когда мы берем, ну, собственно, Салтыкова-Щедрина, Пышковскую старину, например, да? Или вот Водовозову, да, вот эту вот историю одной девочки.
Ну да, одно дело, если мы берем, опять-таки, о Смольном, ну, правда, там Чарская более поздняя.
Ну да.
Одно дело, если мы о Смольном берем Водовозову, другое Чарскую. При том, что, в общем-то, видно, что они пишут об одном месте.
Да, да, да.
Хотя немножко о разном времени, но там видно, что система образования ригидная.
В мемуарах это тоже будет, да, потому что кто-то будет писать об одной грани, кто-то о другой. То есть вот здесь нам нужно из этого складывать еще мозаику.
Ну и любой автор при всей своей цели, он все равно местами проговаривается в каких-то бытовых деталях.
Да,
тоже,
да,
в общем,
да. То есть бытовые детали, кстати, да, бытовые детали, ты права, мы все равно будем оттуда собирать. Будет меняться отношение к ним.
Да, возможно.
Да.